сделать весь ответ на страницу, может быть. Кто-то, может, напишет 10 страниц. И то, и другое допустимо, главное, чтобы все было хорошо.
Итак,
больше на организационный вопрос отвлекаться не будем. Переходим к тому, на чем остановились, а именно к единицам. Итак, я вам кратко обрисовал философию историков, скептиков и эпикурейцев, а вот теперь об их эстетике. И начинаю с самого сложного, с эстетики стоиков. Кого?
Кого?
Стоика. Ну? Кого?
Повторите еще раз.
Какие философские школы эпохи эллинизма мы в прошлый раз рассматривали?
Стоик.
Вот. Именно стоиков. Так что на суд сразу должно восприниматься. Итак, стоики, а кроме стоиков еще кто? Киники и Киринаики были раньше, а вот вместе со стоиками появились эпикурейцы и скептики. Вот помните, я вам рисовал человечка с пятью возможными вариантами поведения?
Вот это я и школ.
Киники и Киринаики возникли раньше от учеников Сократа, а эти три от школы раннего эллинизма. Так что еще раз повторю, стоики. А какого, кстати, слова происходит? Я вам помню, говорю. Что значит слово «стоя»? Не совсем зуб. Вот и реформа зубов. Стоя по-гречески «портик». Что такое «портик» понятно, да? Колоннада с крышей. Вот так основатель стоицизма Зенон учил своих учеников. Итак, эстетика стоит. Значит, сначала о более простом, потом о более сложном. Подумайте, с их точки зрения искусство существует для удовольствия или для воспитания? Что-то ведь о стоиках вы помните? Учить человека выполнять долг. Так вот, искусство для чего нужно? Для удовольствия или для воспитания? Конечно. И в этом они похожи на кого? Кто уже говорил, что искусство воспитывает? Платон. А еще? Ну, по Аристотелю все не так однозначно. Знаете, катарсис – это больше, чем удовольствие и больше, чем воспитание. Это именно катарсис. А вот именно такое узкое понимание воспитания у Платона, а еще? Ну кто считал, что человек должен вернуться к природе? Диоген, правильно, школа это какая?
Как они эти животные?
Близко? Именно киники являются непосредственными предшественниками стоиков. Так что стоики, так же как киники, так же как Платон говорит, должны воспитывать. Ну из всех видов искусства они опять-таки какой больше всего ценят? Так же как киники. Какой вид искусства?
Стоики?
Да. Ну и идеи несет. Живопись, музыка, литература, что? Наибольшая литература. Конечно, литература. Сразу говорю, что все авторы, которые говорят, что искусство воспитывает, всегда литературу ставят на первое место, а изобразительное искусство презирают. И музыку, как правило, тоже. А вот те, кто говорит, что искусство удовольствие, вот те как раз будут больше ценить музыку и живопись, чем литературу. На самом деле, все это, конечно, слишком резкое разделение, либо воспитывать, либо доставлять удовольствие. И есть искусства, которые делают либо то, либо то. На самом деле все, конечно, сложнее. Но люди любят упрощать. И не только обычные люди, философы тоже. И вот, повторяю, что еще так упростили, искусство воспитывает, и значит, литература – это высшая искусство. Ну, это понятно. А вот дальше начинается сложное. о красоте. Значит, традиционное греческое понимание красоты обозначалось, напоминаю, словом «колон», «колон», ну, по латыни «басакт», «пульхо». Что это была за красота? Ну, во-первых, напоминаю, это была красота измеряемая. Стоик признает ее, но не только ее. Итак, измеряемая, то есть пропорция. Вот что такое колонна. Во-вторых, это была красота общая, поскольку пропорция одинакова во всех прекрасных объектах. И в-третьих, это была красота бесполезная.
А стоики дали эклектическое, но уже и это хорошо.
То есть они поняли, что красоту нельзя сводить только вот к этому измеряемому пропорциональному.
А эклектику можете объяснить?
Ну, значит, ну давайте вспомним, что такое эклектика вообще.
Смешение.
Смешение. То одно, то другое. Если диалектика это и, то эклектика то одно, то другое. То есть они говорят, есть две красоты. А на самом деле есть две стороны красоты. Потому что любой предмет индивидуален. Но в то же время в любом предмете есть общее. Надеюсь, после Аристотеля это всем понятно. Любой предмет, возьмите хоть ту несчастную кошку, на которой я все время издеваюсь, в ней всегда будет и общее, и индивидуальное. И красота этой кошки будет и общей красотой всех кошек, и индивидуальной красотой данного класса. Понятно? Замените кошку на кого угодно, на человека, на картину, на скульптуру, на дерево, абсолютно на все, и будет именно та же самая проблема и то же самое
решение.
Так что, как видите, тут мы с вами находимся буквально в сердцевине эстетических проблем. Заслуга стоит в том, что они эти проблемы поставили, хотя полностью решились.
Третий, четвертый.
Для того, чтобы еще раз все это у вас закрепилось, я зачитаю небольшой отрывочек из Татаркевича. Хорошо вам знакомого. Кстати, кто-нибудь нашел в интернете его? Заберу. Советую. Естественно, требовать не могу, но очень советую. Итак.
Оставим нам советовать.
Ну, вообще заглянуть в эту книгу, а вот какой именно раздел, это уже зависит от ваших интересов. Но про эту книгу я говорил на самом первом занятии, когда говорил об античности. Итак, стойки употребляли термин, который звучал по-гречески как «препон», а по-латыни «препон». Эти слова переводились как «сообразные», «надлежащие», «подобающие». А эти термины означали красоту, но иного рода, нежели симметрия. В декоруме речь шла о приспособлении частей к целому, тогда как в симметрии о соответствии частей. В декоруме древние видели индивидуальную красоту, приспособление к особенностям всякого предмета, человека или обстановки, а в симметрии соответствие со всеобщими правилами красоты. Симметрию ставят в природе, соответствие в человеческих творениях. Поскольку термин «декорум» нормировал дела человеческие, ему придавалось особенно важное значение. «Нет ничего труднее, — писал Цицерон, — как распознать то, что сообразно, что греки называют препон, а мы декором». Конец цитаты. Если теория симметрии представляла главную линию античной эстетики, то теория декорума — другую линию, дополнявшую первую. Там господствовала концепция всеобщей и абсолютной красоты, здесь человеческой и индивидуальной. Первая линия была пифагорейско-платоновской, вторая — антиплатоновской. Симпатии Аристотеля делились между обеими линиями, так же, как и симпатии Аристотеля. Я вам не мешаю? Симметрия была безотносительной красотой, тогда как декорум был отмечен релятивизмом. Стоики относили его исключительно к предмету. Каждый предмет имеет свой декорум. Отыскание симметрии было для древних делом мысли, понимания и вычисления, установление декорума делом чувства и таланта. Именно стоики подчеркивали этот чувственный и иррациональный фактор в эстетике. Итак, думаю, что ясно. Отмечу тут еще один момент. Вот тот самый последний, о котором я сказал. Тут мысль, тут рацио. А вот как же дойти до формы? С помощью фантазии. Именно стоики, как это ни удивительно, изобрели само слово фантазия и подчеркнули, что фантазия необходима для отыскания декорума, то есть индивидуальной красоты объекта. Итак, вот главное открытие стоиков, пожалуй, наиболее сложный момент для всех, которые у нас будут сегодня. Значит, еще раз повторяю, с этой точки зрения две разных красоты, с диалектической точки зрения две стороны красоты любого ранга. Кстати говоря, любопытный факт. Моральную красоту стойки относили к декору. Но на этом примере видно, что невозможно отделить общее от индивидуального. Да, конечно, моральная красота каждого человека – это его индивидуальная красота. Но, тем не менее, моральные нормы-то, они общие. Они преломляются в нашем индивидуальном сознании, тем не менее, они одни для всех. А вот если пытаться разорвать общее и индивидуальное, получается, так скажем, не совсем то. Так, эстетика и стойка более-менее разобрались. Что касается эстетики эпикурейцев, она очень простая. Ну как по-вашему, для них искусство и красота существуют для воспитания или для удовольствия?
Это
полезно.
Да, конечно, удовольствие.
Отсюда довольно простой вывод. И если искусство и красота приносят удовольствие, они нужны. Если не приносят, они не нужны. То есть такая сугубая утилитарность, ну только утилитарность не воспитательная, а гедонистическая. Ну да, конечно. В прошлый раз я говорил об философии,
да.
А теперь об их эстетике. Ясно. Красота и искусство существуют для того, чтобы приносить им пользу в виде удовольствия. Значит, среди эпикурейцев были крайние, которые считали, что нет от искусства удовольствия, значит, искусство не нужно. И более умеренные, которые считали, что удовольствие есть, поэтому искусство следует допускать. К каковым принадлежали, во-первых, самый знаменитый римский эпикурейц Лукреций, на всякий случай я его еще раз напишу, написавший поэму о природе вещей, то есть изложение эпикурейской философии в стихах, и грек Филадел, написавший трактат о музыке. О природе вещей. Вот как по эстетике эпикурейцев пишет Татаркевич. Восторженное отношение к красоте и искусству не было свойственно эпикурейской школе с самого начала его существования. Но к ней принадлежали разные свойства, в том числе и такие, которые подходили к эстетике более доброжелательно, чем это понятно. Эпикурейская философия с самого начала имела два мотива. Один из них все толковал исключительно с точки зрения жизненных интересов и был для эстетики невыгоден. То был химический мотив, сходный и с эстетическим подходом Платона. Такое отношение отбивало охоту к исследованию. Второй эпикурейский мотив имел своим источником Демокрита с его эмпиризмом и оппозицией ко всякой мистике. Этот мотив имел для эпикурейской эстетики более позитивный смысл, его выразителями стали Лукреций и Филадель. Эпикурейцы придерживались той сомнительной позиции, что в поэзии нельзя говорить ничего, кроме того, что считает истинным наукой. Эпикур еще более резко, чем даже Платон в словах, осуждал поэтов за их ложные фантазии. Пожалуйста, пожалуйста, сделай.
Пожалуйста.
Ничего страшного. Это общий театральный принцип перед собачьим хвостом никакой гамбург не стоит. Так что если кто-то несет стулья, философия отдыхает. Итак, значит, еще раз повторяю. Эпикур в еще более резких словах, чем даже Платон, осуждал поэтов за их ложные фантазии. Лукреций отводил поэзии служебную роль. Он говорит, что искусство – служанка философии. Вот обращаю ваше внимание, такой весьма неожиданный поворот. Если на средние века искусство будет служанкой религии, то тут, как видите, искусство служанка науки, после философии тогда считалось иным науки. И поэт не может говорить ничего, кроме того, что признано истинным ученым. Искусство не имело для эпикурейцев ни собственных целей, ни собственных критерий, ни собственных судей. Они до крайности утверждали неавтономное понимание искусства. Оно не самостоятельно как по отношению к жизни, так и по отношению к науке. И что касается Филадема и его понимания музыки. С точки зрения Филадема, музыку придумали люди, ни один из богов не придумал и не дал людям музыки. Цитата. Между музыкой и небесными явлениями не может быть никаких аналогий, которые были бы покорены. И в музыке нет ничего особенного, ее воздействие подобно воздействию других человеческих творений. Песни действуют не иначе, чем запахи и вкусы. То есть, как видите, если пифагорейцы перегибали палку в одну сторону, в музыке есть нечто мистическое, то Филадем перегибает в другую. В музыке не только нет ничего мистического, но даже ничего духовного. Песни действуют так же, как запахи и вкусы. То есть, если там исключительно музыка для ума, математическая и небесная, то тут исключительно музыка для ушей. Вот в 19 веке один русский музыковед придумал хорошее слово «ушеугодие». Вот Филадем был первым ушеугодником музыкальной эстетики. И напоминаю, что уже была золотая середина у Аристоксена, ученика Аристотеля, который говорил, что в музыке важен и слух, и ум. И вот дальше. Филадем, в согласии с общей позицией эпикурейской школы, осуждал формализм. И утверждал, хотя бы поэма имела прекрасную форму, если мысли в ней дурны, то она дурна. Однако по отношению к музыке он занимал именно формалистическую позицию. Для таких партизан просвещения, какими были эпикурейцы, мистицизм представлялся еще более опасным, чем формализм. Они ценили в искусстве содержание больше формы, но предпочитали лучше заботиться о форме, чем мириться с мистическим содержанием. Надеюсь, мысль понятна. Вот они, эпикурейцы, с их сильными и слабыми сторонами. Как я уже сказал, эпикурейская эстетика очень проста. Превыше всего удовольствие в искусстве. Самым важным является содержание. Ну, форма тоже важна, поскольку лучше формально прекрасное, нежели мистическое содержание. Теперь о скептиках. Как вы понимаете, скептики, на то и скептики, что они все ставили под сомнение, даже само существование мира, а значит и красоты в мире. И разумеется, они как софисты считали, что красота относительна, что нравится, то и красиво. То есть исповедовали релятивизм. Но я об этом уже говорил, когда говорил о софистах, на этом я останавливаться не буду. Ну, вспомните, точка зрения, согласно которой все произвольно, все относительно, называется релятивизм. Вспомнили? Значит, если кто-то вдруг забыл, как пишется, релятивизм. Один из терминов, который изобретен. То есть, не стесняйтесь спрашивать, правильно делайте, что спрашиваете, если термин не поняли. Я всегда готов повторять. Без нужды теперь уже стараюсь не повторять. Итак, чем интересны скептики? Тем, какой критике они подвергли искусство. Не красоту, это уже даже не интересно, а именно искусство. И они ополчились, во-первых, на литературу, во-вторых, на музыку. Притом критиковали одновременно как и сами искусства, так и науки об этом искусстве. Это пункт первый против теории литературы. Теория литературы, говорили скептики, во-первых, невозможно. Во-вторых, бесполезно. В-третьих, вредно. Ну, сразу говорю, тут будет очень много софистики. Но моя задача показать, что это все проблемы. Скептики их, конечно, не решили, но они их поставили. Первый момент, согласитесь, ошарашивает. Теория литературы невозможна, если возможно, то бесполезна. А может быть, даже и вредна. Если что, они имели в виду.
истории литературы. Наука давно должна говорить о всех литературных произведениях,
прошлых, настоящих и будущих. Возможно ли? Нет, невозможно.
Значит, теория литературы невозможна.
Почему скептики пришли к такому выводу?
Да потому что они отвергали
общее. Я это уже не раз говорил. Но сейчас еще раз подчеркиваю, если бы в мире существовала только единичная,
никакая
наука была бы невозможна. Не только теория литературы, но ни физика, ни биология, ни социология. Поскольку невозможно изучить все единичные предметы, особенно общие. Наука возможна именно потому, что в мире есть общее. Так что первая проблема ясна.
Дальше. Теория литературы бесполезна. С точки зрения скептиков, литературные произведения делятся на понятные и непонятные.
Для понятных теория литературы бесполезна, потому что они и так понятны. А непонятные вообще не стоит читать.
Но опять-таки, как видите, здесь тоже жуткая софистика. И опять или.
На самом деле, конечно, любое произведение в какой-то степени понятно, в какой-то непонятно. И одному человеку понятно больше, и, конечно, скорее всего, лучше поймет произведение ученый, который его изучает.
Поэтому теория литературы не бесполезна.
Но я себя скажу, я очень люблю, когда в книгах есть предисловие, еще лучше примечание. Потому что в любом случае автор, который всю жизнь изучает произведение этого писателя, знает о нем больше, чем я, который только что открыл эту книгу. А если он даже в чем-то ошибается, то никто не заставляет с ним соглашаться. Ну, к сожалению, я думаю, вы все заметили, что сейчас книги из экономии средств издаются без предисловия, без примечаний, без иллюстрации. В общем, один лысый текст и ничего больше. Про электронные все эти книги я и не говорю. Они вообще существуют только потому, что их можно легко уничтожить. Это не столько способ хранения информации, сколько способ уничтожения. Ну, разумеется, отсутствие предисловия мотивируется тем, что если читатель сам во всем разберется, то есть внешне вроде как нам выказывают уважение, а на самом деле презрение. Просто не хотят тратить деньги для того, чтобы платить автору предисловия. Так же, как не хотят платить деньги.
Я не понял насчет уничтожения.
Нажал и все.
Ну так это же, если я храню, то у меня жесткий
файл. А вы уничтожите. Потому что, ну не вы лично, что-то хранит.
Понадобится что-то другое. И вот одним нажатием кнопки.
Раньше сколько дров надо было, сколько керосина, факела и так далее, когда книги шли.
А электронные носители уничтожаются одним нажатием.
То почему они так распространены?
Именно для этого. Мы живем в одноразовом мире.
А в одноразовом мире мы живем, потому что мы живем при капитализме.
Так ее и скачать легко, нет разве? Не только уничтожить.
Ага, а вот читать трудно. Как свидетельствуют статистические исследования, люди, читающие электронные тексты, редко прочитывают текст длиной больше 1000 знаков. И спустя месяц не помнят, о чем читать. Вот так. Так что электронные книги и все книги.
Но сейчас же есть аналоги в бумажном варианте у всех электронных.
Ну, понимаете, бумажные — это книги. Вот именно о них я и говорю. А вот электронные — это все книги. Но даже бумажные сейчас выпускаются, как я вам сказал, с экономией средств, не так, как они должны были выпускать. То есть если люди перестанут читать бумажные книги, они вообще перестанут. Надеюсь, что это не произойдет. Итак, почему теория литературы может быть вредна? Да потому что в книгах могут содержаться ложные идеи, и значит ученые, изучая эту книгу, будут их пропагандировать. Ну тут тоже понятная софистика, изучать не значит пропагандировать. Теория литературы может изучать все, что угодно, как и Камерон, как и Солженицына, еще чего-нибудь, но это не значит их пропагандировать. Теперь, что касается аргументов против музыки и одновременно теории музыки. Поскольку для греков музыка и теория музыки сливались в виде. Тут аргументы двух планов. Против психологического воздействия музыки и против самого существования музыки. Вот вторая группа аргументов, она более интересна, поскольку как раз затрагивается основной вопрос философии. Ну, что касается первого, то я просто зачитаю вам из Татаркевича.
Скептики боролись с переоценкой значений и возможностей музыки, используя двоякую аргументацию. Первая была направлена против распространенного среди греков мнения об особом психическом воздействии музыки. Пифагорейцы, Платоне и Эвклид утверждают, что музыка имеет колдовскую силу, придает храбрость войску, умеряет гнев, радует удовлетворенных, успокаивает страдающих, к тому же музыка – источник поучения и удовольствия. Скептики возражают. Все это сила музыки – одна иллюзия, ибо есть люди и животные, на которых она не действует. Если некоторые при звуках музыки освобождаются от гнева, испуга или тоски, то не потому, что она очищает или пробуждает лучшие чувства, но вследствие того, что она на короткое время рассеивает их внимание. Когда музыка умолкает, неизлеченный ею разум вновь охвачен страхом и тоской. Трубы и барабаны не придают войску храбрости, но лишь притупляют чувство страха. Правда, что музыка действует на людей, но это действие сна или вина. Она успокаивает как сон и возбуждает как вино. Как видите, в первый момент ошарашивает. Я сразу скажу, никто в эстетике не подвергал музыку такому погрому, как скептики. Но если посмотреть внимательнее, снова видно, что это софистика. И кроме того, нехватка диалектики. Или-или. Или придает храбрость, или притупляет страх. А ведь на самом деле это одно и то же. Притупить страх – это и есть придать храбрость. А у них получается или-или. И точно так же или рассеивает внимание, или пробуждает лучшие страхи. Опять-таки, это и делает целое. Когда мы отвлекаемся от своих низменных страстей, тем самым наше внимание переключается на что-то более возвышенное. Так что, как видите, определенное рациональное зерно тут есть, но, как всегда, извините, сделан чудовищный слово. Дальше. Секст Эмпирик, тот самый знаменитый скептик, о котором я говорил, отверг и другие аргументы греков, которые прибегали, чтобы доказать силу музыки. Я просто зачитаю. Говорят, музыкальность – источник наслаждения. Но люди не музыкальные и не страдают от отсутствия такого наслаждения. Технически образованный музыкант, в отличие от профана, может оценить произведение лучше, но не получит от этого большего удовольствия. Во-вторых, говорят, что музыка – свидетельство образованности. Но музыка воздействует на тех, кто не имеет образования, и даже животные подвержены чарам зверей. Говорят, что музыкальные мелодии облагораживают, но одновременно утверждают, что музыка возбуждает лень, опьяняет и расслабляет. Наконец, пифагорейцы утверждают, что музыкальная гармония – отзвук гармонии Вселенной. Гармонии Вселенной не существует, все это пустые звуки. Следовательно, говорили скептики, музыка не обладает особой силой, не приносит пользы, не делает счастливой, не облагораживает. Итак, как видите, тут тоже перемешано верное с неверным, насчет пифагорейцев, конечно, верно. Насчет удовольствия может быть верно, потому что удовольствие вообще-то измерить невозможно. Трудно сказать, кто получает больше удовольствия, образованный музыкант или профан.
Можно измерить количество эндорфинов.
Количество чего?
Эндорфинов. Ну, гормоны удовольствия.
Количество гормонов, да, но это все-таки не то же самое,
что количество удовольствия.
А вот тут вопрос, понимаете? Тут ведь дело не только в количестве, дело в индивидуальных особенностях организма. Одному нужно столько, а другому нужно столько. Вот тут мы находимся на границе физиологии и психологии, соответственно, все однозначные утверждения тут уже теряют смысл. Итак, эти психологические аргументы понятны. А вот теперь более интересные, философские, против существования. Если сказать кратко, не существует звуков, утверждали скептики. А раз не существует звуков, значит не существует и музыки. А раз не существует музыки, значит не существует и теории музыки. А вот теперь зачитываю какую-то таблицу. Музыка состоит из звуков. Если бы не было звуков, не было и музыки. Но звуков не существует. Звук не представляет собой чего-то устойчивого. Это нечто такое, что происходит, создается, протекает во времени. То, что лишь создается, еще не существует. Следовательно, звук не существует, значит нет и музыки. Смотря на парадоксальность выводов, их смысл довольно ясен. Не существует музыки помимо человека и его впечатлений. Но музыка существует как переживание человека. Если же музыка – это только переживание, у нее нет объективных устойчивых свойств, но лишь свойства субъективные и изменчивые, находящиеся в границах человеческого сознания. Если музыка не имеет объективных свойств, то не может быть и науки о музыке. Выражаясь современным языком, нет теории музыки, есть только психология музыки. Такой вывод скептиков был весьма болезненным для греков, считавших, что они обладают математической наукой о природе. Итак, тут мы выходим именно к основному вопросу философии. То есть к соотношению чего? Чего?
Ничего.
А, нет.
Ничего.
Рационализма нет. Рационализма и
мысли.
Все уже.
Мысли и
нет, мысли и материального объекта. Совершенно верно. Вот именно, что не мысли и фантазии у нас говорили, а нашего сознания, где мы, как всегда, рисуем другим цветом, и мира. Если мы вспомним, что мир первичен, а сознание вторичное, все кажется довольно просто и понятно. Словно звук мы называем как колебание воздуха в мире, так и наше ощущение звука. Одним словом, повторяю, мы называем два разных явления. Одно материально, другое идеально. Если мы материалисты, нам понятно, это первично, а это вторично. И никакой этой скептической софистики нас уже не одолеет. Но если мы вдруг забудем о существовании материального мира, как делают скептики, если мы стоим на позиции агностицизма, мы не знаем, есть ли мир, то что у нас остается? Только наше сознание. И вот тогда-то нам со скептиками не справиться. Да, тогда вот не существует звуков, не существует музыки, не существует науки. А существуют только наши психологические внутренние переживания. Ну, сразу роковой вопрос. А откуда они взялись? Вот проблема.
Что же? Были до нас.
А откуда они были до нас?
Можно, на самом деле, поддержать, потому что были же другие, которые музыку сочиняли.
Но никто из них не был глухим от рождения. И Бетховен, и Фаре обычно повторяют жизнь. Так что это не аргумент, это как раз защита.
И довольно легко
проверить. Итак, значит, еще раз подчеркиваю наш основной вопрос философии. И на этом примере видно, в чем слабость идеализма. Идеалисты начинают с сознания и не понимают, откуда оно взялось. Ни один идеалист вам не объяснит, откуда берется сознание. А для материалиста, повторяю, мир первичен, сознание вторичен. Это может радовать, может кого-то не радовать, но это не важно. А вот теперь еще один аргумент скептиков, который вы, возможно, услышали, верно, не все его услышали, что звуки не существуют, потому что они создаются, протекают во время. Вот это еще более тонкий мотив. То есть с точки зрения скептиков, кстати говоря, не только их, либо существует, либо меняется. То, что меняется, то, что возникает, оно не существует. Но это опять не хватка теоретика, опять метафизика. И... То есть они как бы готовы признать существующим только какой-то предмет, который всегда бы существовал и никогда бы не менялся. Таких предметов не бывает. Все в мире меняется, все возникает и исчезает, не только звуки. Вот поэтому то, что звуки протекают во времени, это не аргумент в пользу их отсутствия. Понятно, мысль? Кстати, в начале 20 века будут философы и даже свихнувшиеся физики, которые будут утверждать, что атомов нет по той же самой причине. Атом бесконечно делим, значит его не существует. Или делимость, или существование. Понятно? Вот та же самая ошибка, что у скептиков. И некоторые даже будут говорить, что верить в атомы так же безумно, как верить в вещи. Ну, к счастью, это не так. Ведь нет, а атомы есть. Атомы делимы, но они есть. Но, к сожалению, не до всех это доходит сразу. Итак, вот они, скептики. С ними тоже более-менее разобрались. И теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Итак, теперь у нас поздний эллинизм, то есть от нашей эры и до падения Рима. От нашей эры до падения Рима. И единственная крупная философская школа – неоплатонизм. Надеюсь, все знают, что такое нео. Новый. То бишь новый платонизм. Возник он в 3 веке основателем был Лакей.
Легко запомнить, похоже на Платон. И вот сейчас у Платона мы столкнемся с тем, с чем еще никогда раньше не сталкивались, с иррационализмом. Вот были у нас эмпирики, были рационалисты, а вот впервые у нас есть. Третий век. Не третий Платона, а третий век. Итак. Первопричиной всего является некое единое.
Опять
разрушимся, значит, не потеряли. Но это не мир идей. Сейчас видите, в чем разница. Единое непознаваемое мир. А как оно познаваемо? Экстазно. Вот вам мистика. Что такое экстаз, надеюсь, тоже понятно. Это не бывший экстаз, это выход из себя. Когда на кого-то накатило, это называется экстаз. Кстати, ученик Платона Порфирий довольно простодушно писал, что Платон четырежды достигал состояния экстаза и слияния с единым. А вот Порфирию, к сожалению, не повезло, не было у него экстаза. Так вот, безбожные ученые, конечно, считают, что Платон был эпилептиком. Вот, так что его экстаз носит вполне медицинский характер. Но, так же, как и в случае с больной печенью Эпикура, дело ведь не в том, что у основателя той или иной философской школы было какое-то медицинское отклонение. Важно то, что их системы отражали дух времени. То самое настроение эпохи, о котором я говорил. Помните? Когда философия не научная, она дает нам настроение эпохи и дает нам идеологию, программу поведения. И вот на примере Платона мы это сейчас говорим. Итак, вот оно единое, светит духовным светом, ну, представьте себе солнце, или хотя бы лампочку, но духовную лампочку. Она светит, и светит, светит, и не убывает. Вот этот духовный свет, вернее, процесс духовного освещения называется словом эманация. Единое эманирует, истекает. Духовное свечение. Истечение, если быть дословным. Эманация. Запомните это слово, потому что потом это нам будет встречаться очень часто. Вся идеалистическая эстетика основана на Платоне. Не на Платоне, который послал красоту в иной мир, а именно на Платоне. У Платона, как мы сейчас увидим, благодаря эманации, кое-что будет более интересно, чем у Платона. Итак, вот это вокруг единого светлая область. Это мировой ум, то есть мир идей Платона. Его можно понять умом, а дальше уже экстаз. Дальше, менее светлая область, это мировая душа. Ну а дальше, там, где вообще нет света, там тьма. И эта тьма, разумеется, это что?
Мировая.
А? Мировая.
Мировая.
Нет. Опять вспомните основной вопрос философии. Вот у нас идеальная. А это у нас будет что?
Реальная.
Материальная.
А там душа?
Да. Для всех идеалистов материя всегда во всем виновата. Материя — это тьма. Итак, человек своим телом погружен во тьму, а душа — это самые-самые дальние области единого. Кстати, Платон, как утверждает Порфирий, стыдился того, что у него есть тело. Так что совсем не по-гречески, как видите, но очень по-христиански. Вот в Платоне мы увидим, как античность перерождается в христианство. Я бы сказал, перегнивает. Потому что хотя христиане и неоплатоники враждовали друг с другом, но все свои идеи христиане позаимствуют у неоплатоников. И христианское, потом и мусульманское, и иудаистское богословие, все оно будет основано на Платоне и Платоне. Но, кстати говоря, что будет неприемлемо для христиан, это эманация.
Почему? Потому что она ведет к пантеизму. Бог присутствует во всех, в язычниках, безбожниках, еретиках. Это недопустимо. У христиан креация, творение из ничего. Между Богом и миром пропасть. А Плотина, как видите, пантеизм не смущал. Не смущало то, что Бог творит мир из себя. Повторяю, по Библии из ничего. Как видите, два решения одной из всех проблем. Значит, общая схема понятна. Ну, кстати, еще к вопросу о взаимоотношении христиан и неоплатоников. Среди неоплатоников в 4 веке была женщина, философ и математик по имени Гипатия, живущая в Александрии. Вот мне студент 2 недели назад сказали, что есть фильм «Агора», но я его еще не посмотрел. Для тех, кто не слышал фильм, не смотрел, рассказываю печальную историю. Эти женщины, занимающиеся наукой, это с точки зрения христиан, разумеется, что? Ведьма. Последний лекарство надо
убивать.
Костров еще тогда не придумали. Вот поэтому толпа христиан или просто разорвала на кусочки. Не знаю, как в фильме, но античный автор свидетельствует, что ее именно разрезали на части. Распилили устричными раковинами, если вам так интересно. Да? По-моему, христиан называется любовь к ближнему лишь в этом роде.
Это
тоже не христиан. Боже мой, Бог, это некомпетентно. Так вот, руководил этим линчеванием епископ Александрийский, которого звали, страшно сказать, Кириллом, и которого впоследствии канонизировали, так что святой Кирилл Александрийский, кто-нибудь ему, очевидно, сейчас молится, интересно было бы знать о чем. Так вот, это стало быть взаимоотношение между нарождающимся христианством и умирающим неоплатоником. Ну, повторяю, свои идеи христиане позаимствуют у неоплатоников. Теперь, что касается эстетических взглядов Плотина. Так, кстати говоря, я вот остановился на духе времени. Вот каким образом Плотин выражает дух своего времени? Ведь это не что иное, как Римская империя. Наверху непостижимый цезарь, дальше государственный аппарат, внизу темная народная масса, и все приказы идут сверху вниз. Никакой обратной связи,
но и
сознание
не манирует. Не манирует.
Кстати говоря, Плотин состоял при дворе как раз тогдашнего римского императора и сопровождал даже его в походе против персов. Вот так вот, в этой фантастической форме, изображается Римская империя. Так что даже не суть важно, была ли Плотин эпилепсия, но эпилепсия еще помогла. Итак, что касается красоты и искусства. Смотрите, вот тут в мире идей существуют как бы небесные двойники всех предметов. Вот идеальное дерево. Вот материальное в мире. Земное материальное дерево. Спросим себя, красиво ли материальное дерево? Платон сказал бы однозначно нет. Красота, а? Материя. А вот у Плотина гораздо более интересно. Он говорит, что поскольку земное дерево – это отражение небесного, значит, между ними есть связь. Вот те самые подписи. И значит, земной объект красив настолько, насколько он похож на своего небесного двойника. Понятно?
А про небесного двойника не очень
сильно. А, конечно, уже, понимаете, открывается. То есть, какое тут рациональное зерно? То есть, что тут понял Плотин? Что красота – это совершенство. Большее или меньшее. Понятно? Мы представим, опять-таки, хоть кошку, хоть еще кого-нибудь. Это красиво на 3%, это на 5%, это на 17% и так далее. Но тут Плотин добавляет, что есть вот тут 100% красота, 100% совершенство. И находится она, разумеется, в ином мире. Вот там 100% красивая кошка, лев, кстати говоря, пример самого Плотина, лев, дерево и так далее. Вот они 100% совершенны, 100% красивы. А наши красивы настолько, насколько они похожи на свои небесные плотины. В общем, тут своеобразная диалектика, и повторяю, тут Плотин многое угадал верно. Но, к сожалению, сорвался вместе. На то он не Плотин. Итак, теперь, что касается искусства. Вот тут, к сожалению, Плотин. диалектики не хватит. Вот представьте, художник рисует дерево. Смотрит он на это дерево, а рисует он какое?
Которое.
Идеально.
Потому что целью искусства является красота.
И Плотинка прекрасно понимал. А настоящая эта красота там, а не здесь. И значит, художник все-таки рисует то дерево. Но сразу возникает вопрос. А какое значение имеет вот это вот? Какое значение имеет зрение художника? Ну, на эти вопросы, конечно, Плотин ответил. То есть, раз материя – это тьма, значит, чувственное познание через ощущение. Это не познание, и не поймешь, что...
Получается, его фантазия работает, он смотрит на дерево.
Да, работает фантазия, но имеет ли значение то материальное дерево, на котором он смотрит? Плотин склоняется к тому, что нет. Притом тут он приводит пример не с деревом, а со скульптором, который лепит Зевса. Какого он Зевса лепит? Разумеется, того, который существует в том мире. Ведь Зевс для него так же реален, как Христос для христиан. Но спрашивается сразу, какое значение имеет натурщик, с которого скульптор лепит Зевса? Выходит, никакого. Итак, вот он, идеализм, а то есть идеализм. Как я уже сказал, вся идеалистическая эстетика основана на Плотине, и мы с этим будем очень часто сталкиваться. А материалистическая, конечно, на Аристотеле. И вот что пишет про Плотина Татаркевич. Мы прощаемся с Татаркевичем, так, в последний раз. Я его цитирую. Считал ли Плотин художника-творцом? И да, и нет. Художник воспроизводит внутреннюю форму, пребывающую в его разуме. Эта внутренняя форма, однако, не является его творением, а отражением вечного образца. Плотин сознавал, насколько индивидуален труд художника, воспринимающего вещи свои обычные и потому создающего свои обычные предметы. Но Плотин традиционно толковал этот процесс как род автоматизма. Искусство из этого мира, потому что оно имеет чувственные образцы, воссоздает видимые формы и пропорции. Но искусство и из того мира, ибо источник его в разуме. И, как видите, тот мир у Плотина оттесняет этот. И вот теперь еще одна цитата из Татаркевича. Ну и, пожалуйста, сначала перескажу своими словами. Плотин выдвинул программу для живописи, которая в наибольшей степени подходила для его эстетики. И программа эта сводилась примерно вот к чему. Поскольку материя – это тьма, а дух – это свет, значит, нужно, чтобы в картине было поменьше материи, побольше духа. То есть изображать дух с минимумом материи. Если Плотин дошел до конца, он сказал бы, вообще не надо материю изображать, но тогда это позиция Платона. Так что его позиция – минимум материи. И кроме того, нужно изображать общее, а не единичное. То есть побольше общего, поменьше единичного. Вот примерно к чему сводится позиция Плотина. И вот теперь зачитываю из Татаркевича. Во-первых, следует избегать того, что является результатом несовершенства зрения. Уменьшение формы, потускнение красок, деформации перспективы надлежит изображать вещи такими, какими они выглядят вблизи, на первом плане, при полном освещении, во всех подробностях локальными красками. И во-вторых, так как материя есть тьма, а душа свет, живопись должна избегать глубины и теней. Глубина материальная, поэтому мрачна. Освещающий ее свет является формой, а разум видит именно форму. Живопись, необходимость которой вытекала из эстетики Плотины, появилась даже раньше него, в первом веке нашей эры. Изображая какую-либо вещь, эта живопись стремилась исключить зрителя его случайные воздействия, с тем, чтобы вещь проявляла только ей присущие устойчивые черты. Каждую вещь она изображала в подлинном размере, цвете и форме, в сплошном освещении, без тени, в одной плоскости, при отсутствии перспективы. Изображенная таким образом фигура не имела контакта со средой, она не касалась даже земли, была как бы подвешена в воздухе. Пластичность тел исчезала, они утрачивали массу и вес. Хотя эта живопись изображала реальные тела вместо реальных форм, она вводила схемы вместо органических форм геометрические. Она стремилась сделать материальный мир прозрачным для мира духовного. Именно в духе Плотина такой живописец пытался прорваться из сети материальных явлений с тем, чтобы, как писал Плотин, созерцание было не зрелищем, но экстазом.
А вот теперь представьте эту живопись, золотой фон, висящие в воздухе фигуры, без перспективы, без глубины, без объема. Что это такое? Икона, разумеется. То есть, именно то, о чем я вам говорил, античность переливает в средневековье. Искусство, похожее на христианское, появляется параллельно христианскому у тех, кого христиане называют язычниками. Вот как пишет Татаркевич. Это искусство не было результатом деятельности Плотина. Направление, соответствующее программе Плотина, приобрело искусство враждебных ему христиан. Сами христиане теоретически не обосновывали искусство, теоретическое обоснование есть у Плотина. И это искусство, пишет Татаркевич, диаметрально противоположно античному. Итак, с Плотином и его влиянием более-менее разобрались. Такими причудливыми путями идет мысль, когда у противников берут те или иные. Теперь еще несколько слов о самом конце эпохи эллинизма, прежде чем переходить к средневековью. Значит, в первом веке нашей эры был написан трактат под названием «О возвышении». Этот трактат приписывался некоему Лонгину, известному варвару. Но теперь установлено, что Лонгин его не писал. Поэтому автора мы называем псевдо-Лонгин. Кто такой этот человек, мы не знаем. Но он сделал великое дело. Он ввел в эстетику еще одну категорию. До этого были прекрасные, безобразные, трагические, комические. А возвышенное — это что-то несводимое никому, ни к другому, ни к третьему, ни к четвертому. Это что-то, что превосходит человека. Правда, тут автор пишет только о возвышенном речи в ораторском искусстве. Но потом, много веков спустя, в 18 веке, когда категория возвышенная заинтересуется, вот тогда вспомним все пилоты. Итак, последняя интересная фигура по античной эстетике. Ну, буквально два слова о том, как погибла античная философия. Последним античным философом на Западе считается человек по имени Боэций. Он жил уже после упразднения Римской империи. Он был чем-то вроде премьер-министра у готского короля по имени Теодора. Король был неграмотен, поэтому привлекал к управлению образованных римлян. А потом он обвинил Боэция в контактах с Византией, с Восточной Римской империей, посадил в тюрьму, и потом Боэция отрубили голову. Это произошло в 527 году, это была окончательная гибель античной философии на Западе. Любопытно, что Боэций в тюрьме написал книгу «Утешение философии». Эта книга сохранилась и даже переведена на русский язык. Как это не видите? Боэций неоплатоник, так что его можно назвать последним неоплатоником на Западе. На Востоке, в Византии, два года спустя, император Юстиниан выслал последних философов-платоников в Персию. В Персии им тоже не понравилось, они попросились назад, их пустили, но запретили преподавать. И после того, как они умерли, не оставив учеников, традиция античной философии окончательно закончилась. Значит, что касается Византии, Восточной Римской империи, то она полностью переродилась в политарное общество. А политаризм для философии противопоказан. Так же, как в Индии, в Китае, в Персии, настоящей философии Византии не было. И в конце концов византийская мысль пришла к чему-то вроде восточной мистики. Вот если бы в Индии все знают йоги, которые взаимодействуют с божеством, принимая различные позы. Ну, примерно к этому же пришла византийская мысль в лице так называемых исихастов. Они тоже молчали и молча смотрели на иконы, регулируя свое дыхание, принимая определенные позы и так далее. То есть все это не похоже не то, что на Платона, но даже на Платина. Но зато очень похоже на Восток, на Индию. Еще раз напоминаю, какова экономика, таковы и мысли. Там, где политаризм, то есть государственная собственность, там будет и соответствующая мышь.
А вот же вот, Платин, он же, получается, идеал пытался такой вот канонизировать. Ну, то есть живопись, да, там искусство.
Да, это
да. Иконы, да, то есть рисовался некий идеал. А плохо ли, когда человек медитирует, грубо говоря, вот такой идеал, то есть он как бы...
плохо. Сознание успокаивать и устремлять его к идеалу.
Для искусства плохо.
Для искусства, да, для человека.
А для человека, ну, понимаете, тут всегда есть риск, что Бог ему велит кого-нибудь убить. Судьба и потеря, это великолепное подтверждение. Дело в том, что когда человек пребывает в своем внутреннем мире и считает, что он взаимодействует со сверхъестественными силами, всегда есть риск, что эти сверхъестественные силы посоветуют ему чего-нибудь не то.
Ну да, предсказуемо.
Да, именно что не предсказуемо, это опасно. Так что это может быть полезно для самого человека, но это может быть и вредно для окружающих. Но к искусству это, в принципе, отношение не имеет, потому что искусство существует в материальном мире. Если человек только сидит и молчит, творить он никогда не может. А что касается поисков идеала, да, конечно, искусство всегда ищет идеал. Но ошибка плотина, о чем я уже говорил, в том, что он разрывает материальное и идеальное. И материю презирает. Ни один художник, в широком смысле, не должен презирать материю. Ни живописец, ни музыкант, ни поэт, ни актер. Потому что без материального мира искусство. Идеально только наше сознание. И человек, который остается там, творить не может. Итак, все это более-менее понятно. Что касается Запада, Западной Римской империи, то Западная Римская империя погибла, и философия временно погибла, но потом она возродится. Так что судьба Запада была в чем-то лучше, чем судьба Востока. Хотя на тот момент, конечно, Византии жить было лучше, чем так. Итак, смотрите на эту числовую ось. С 1 по 5 века, пока существовала Римская империя, существовала параллельно с античной философией, христианская философия под названием патристика. От всем знакомого слова патер, то есть отецкий центр. Она делится на раннюю, 1-4 века, ранее еще называют апологетикой. Слово апология понятно? Защита. Апологет защитник. То есть христианство было гонимым, оно нуждалось в защите словесной. Апологеты защищали христианство перед язычниками. Значит, ранние христиане, вот эти, например, пока христианство не было государственной религией, выходили в основном из низов. И поэтому христианство очень походило на кинизм. Большинство ранних христиан – это христианские киники. Самый яркий из них – Тертулиан. Но постепенно христиан ведут богатые, знатные, образованные. И появляется христианский неоплатонизм, о чем я вам уже говорил. Самый яркий его представитель – Климент. Христианский химизм – Тертулиан, христианский неоплатонизм – Климент. Ну, понятно, что химизм – философия низов, неоплатонизм – философия верхов. Дальше в 4 веке император Константин делает христианство государственной религией, и вот позднее патристика, уже государственной церкви, самый яркий представитель – Августин. Самый яркий представитель – Августин. Итак, средневековая философия начинается еще в античности. Средневековая философия античности – это патристика. А вот они, собственно, средние века, 11-14, эта философия носит название схоластика.
Между ними что?
А между ними, вспомните то, что я вам говорил в прошлом году, как называется период с 5 века по 10?
Темные века.
А вот этот маленький светлый эпизодик в районе 800 года, так называемое Каролинское возрождение. Карл Великий и его дети и внуки. В 800 году он коронился императором, и вот примерно 40 лет Каролинского возрождения. Ну, слово Каролин не понятно, потом уже как.
А это вот там, в Ирландии, где-то?
Нет, это Франция. А из Ирландии действительно было много образованных монахов при дворе Карла Великого.
Они там все искусство такое красивое делали.
И искусство было, да, и усыпальница Карла Великого в городе Аахен, да. И начинается рождаться схоластика.
То есть, если бы не вот это вот второе издание «Темных веков», то можно было бы схоластику начинать отсюда. Но тут произошел новый провал на береге венгров, на береге арабов, на береге венгров. И, в общем, эти вторые темные века были еще более темными, чем вот эти. А потом вдруг, как по волшебству, феодализм, соборы, рыцарство и схоластика. Но сначала апокрифтики. Так вот, как я уже говорил, ранние христиане – это религиозные идеи. Тертуллиан – самый яркий представитель, потому что он откровенно говорит, нет ничего общего между Афинами и Иерусалимом. Образы понятны. Афины – это вся старая культура, а Иерусалим – новая религия. То есть не нужны ни искусство, ни философия, ни наука, ни политика, ничего не нужно. Христос дает все и сразу. И есть Библия. Нет ничего общего между Афинами и Иерусалимом. Вот когда я сейчас слышу и читаю про христианскую культуру, я думаю, нет на вас Тертуллиана. Вот Тертуллиан бы вам объяснил, что никакой христианской культуры быть не может, потому что нет ничего общего между Афинами и Иерусалимом. В общем, это только доказывает, что религии, как хамелеоны, принимают окраску почвы, на которой живут. Это сказал на тот раз. Поэтому христианство 1 века и христианство 21 века довольно сильно отличаются. Хотя догматы формально одни. Встретили бы те христиане с нашими, они друг друга бы не признали и границы. Итак, нет ничего общего между Афинами и Иерусалимом. И другая знаменитая фраза Тертуллиана – «Верую, ибо абсурдно». Тоже очень логично. Веруют в то, что невозможно доказать. То, что дважды два – четыре, никто не верует, это знает. Верует то, что дважды два – три, или пять, или соленый огурец, или еще что-нибудь. Вот в это верует. Верует в то, что мир сотворен Иеговой, Аллахом, Саваофом, летающим макаронным монстром. В это верует. А то, что мир существует вечно, в это не верует, это знает. Итак, понятна позиция Тертуллиана. То есть он очень интересен, потому что он бесстрашен. И вот так же бесстрашно он подходит ко всем культурным явлениям, в том числе и к искусству. Так же, как киники, Тертуллиан все откидывает. И искусство в первую очередь. Христианин не может быть художником, пишет он прямым текстом. И опять-таки, я думаю, как бы ужаснулись современные христиане, если бы они встретились с Тертуллианом. Итак, что касается искусства, и Тертуллиан, и другие христианские киники непоколебимы в своем отвращении. Вот несколько цитат из истории эстетической мысли. «Художник – главный виновник идолопоклонства», пишет Тертуллиан. Другой оппонент пишет, «невозможно верить басням Гомера, который положил предметом своих песнопений, началом и концом Илиады и Одиссеи, женщину». Вдумайтесь, какой нехороший человек Гомер, который занимался. Опять-таки, когда сейчас иные христианки говорят, что женщина – это образ и подобие Божье, опять я думаю, Тертуллиана на вас нет. Он бы вам объяснил, что видеть в женщине образ и подобие Божье – это ересь, и это оскорбление Бога. Так что христианского феминизма не может быть точно так же, как христианской науки. Дальше. Театр, пишет Тертуллиан, рассадник безнравственности и непристойности. Дальше. Что касается катарсиса, тоже Тертуллиан. Пишет о зрителях. Они печалились из-за чужого несчастья, радовались чужому счастью. Любовь у них беспредметна и ненависть необоснована. Августин продолжает его мысль. Обязательно для христианина любовь к ближнему ни в коем случае не может быть приравнена к состраданию, вызываемому трагедией. Недопустимо, чтобы зритель при виде чужой судьбы и чужих страданий ощущал катарсис. Дальше, что касается актеров и музыкантов. Кто впускает в свой дом певцов, мимов и танцовщиков, тот не знает, какая масса нечистых духов находится в подобной свете. Ну и так далее. Здорово, да? Хорошо выражались. И все главное понятно. Значит, с искусством все понятно. С красотой несколько труднее. У всех религиозных авторов, от тех времен и до наших, красоте, в том числе и красоте человеческого тела, может быть два прямо противоположных взгляда. Смотрите, если нам нужно сказать, что красота – это хорошо, какой аргумент мы приведем? Красота сотворена Богом. Нам нужно доказать, что красота – это плохо. Мир у нас павший. После грехопадения Адама и Евы мир пал. И, следовательно, красота этого мира тоже падшая, тоже грешная. Она отвлекает от Бога. Значит, красота – это Бог. И вот у всех у них, начиная с Тертуллиана, прослеживаются обе эти линии, безо всякой логики. Вот читаю цитату из Тертуллиана. «Отследует отказаться от работы о внешней красоте, уменьшать и заглушать блеск природной красоты тела путем небрежного отношения к ней». На следующей странице. «Хотя, конечно, не следует осуждать красоту, поскольку она является плодом божественного вояния». Вот она, эклектика, доведенная до предела. Но, повторяю, любой религиозный автор обречен метаться между этими двумя отношениями к красоте. Либо красота приближает к Богу, либо красота – это что-то грешное и уводящее. Итак, с этим более-менее разобрались. Значит, тертуллиановская линия поначалу была преобладающей. И опять-таки, людей, которые исповедуют подобные взгляды, понять можно, поскольку они вышли из толщи народной, отчужденной от высокой культуры. Ну, простить их, конечно, нельзя. И христиан даже еще меньше, чем киников, потому что христиане, в отличие от киников, перешли от слова к делу. Был у Тертуллиана современник по имени Татьяна, мужской эквивалент имени Татьяна. Он прямо выдвинул воздух. Истребляйте памятники нечестия. Вот Диоген все-таки это не призывал. Он, конечно, плевал на пол в гостях у богача и другие непристойности делал, но все-таки он не требовал разрушать статуи и жечь книги. А христиане занялись именно этим. Статуи разрушали, храмы языческие ломали, даже еще когда само христианство подвергалось гонению, все равно фанатики нападали на языческие храмы. Книги жгли, ну и, в общем, то печальное состояние памятников античности, которое мы имеем сейчас, это результат не только варварских набегов, но и целенаправленных действий христианских фанатиков. Вот тут очень показательна судьба Александрийской библиотеки. Было в Александрии две библиотеки, большая и малая. Именно Александрия, не Афина, не Рим, были центром тогдашней культуры. Так вот, новую сожгли христиане, большую не успели. Большая уцелела, но в VII веке пришли мусульмане. У арабского полководца спросили, что делать с библиотекой. Он сказал, если в этих книгах тоже что в Коране, они бесполезны. Если другое, они вредны. И библиотеку сожгли. Так что какой из этого вывод? Бойтесь людей, для которых существует только одна книга. Это сказал не я. Это сказал современный испанский писатель Перес Реверте. Запомните эту фразу и бойтесь таких людей. А последовательный как религиозный фанатик... А?
Как он?
Нет, как те, о ком он пишет, наверное, это понятно. Но писатель хороший. Он пишет исторические романы, правда, не его об античности, а о новом времени. Вы сами понимаете, испанская история дает... Такой букет примеров религиозного фанатизма.
Перес?
Перес Реверте. Артуро. Перес Реверте. Понятно. Не слышали? Ну, мы вообще-то будем раскручивать. Но, несмотря на свою раскрученность, на мой взгляд, очень плохо. Итак, значит, понятно настроение христианских книгов. Ну, как я уже говорил, христиане начинают приходить богатые, знатные, образованные, значит, кинизм им уже не подходит, и значит, уже им подходит неоплатонизм. И вот появляется совсем другое примиренческое отношение ко всему. К политике, к армии, к государству, к науке и к искусству тоже. И вот наиболее ярким выразителем в эпоху апологетов был Климент. Он жил в той самой Александрии, где много чего происходило. Так вот, уже с точки зрения Климента христианин может быть художником. То есть тертуллиановский нигилизм он уже не поощряет. Искусство допустимо, если оно тоже попало. Так вот, если посмотреть, кстати говоря, что образованные греки и римляне писали о тогдашних христианах, то это будет примерно то же, что сейчас образованные христиане пишут о так называемых тоталитарных сектах. То есть, их вера нелепа, она противоречит нашей культуре и традициям, она разрушает патриотизм, она подрывает семью, она ведет к преступлению. Сейчас это пишут христиане о своих оппонентах, а тогда, повторяю, это писали люди, верующие в Зевса и Юпитера, о христианах.
А потом христианство становится государственной религией, и мир не перевернулся. Господа остались господами, рабы остались рабами, и армия на месте, и император на месте, и примерно наука, и этикет, и так далее. Так вот, какой сегодня довод? Что в классовом обществе и верхи, и низы искалечены, но по-разному. Низы бескультурные, но их протест против угнетения понятен и оправдан. Пока христианство было религией рабов, оно было диким, антикультурным и оппозиционным. Когда оно стало религией Господ, оно утратило дикость, и это хорошо. Оно одновременно утратило оппозиционность. Оно стало примирительным. Ну и, кстати говоря, если сейчас вдруг Путину придет в голову сделать государственной религией России веру какой-нибудь тоталитарной секты, например, тех, кто верует в Бога Кузю. Знаете, есть такие кузянцы, это не шутка. Правда, Кузю в прошлом году посадили, но для них это гонение на веру. Они на полном серьезе веруют в Бога Кузю. Так вот, я думаю, через несколько лет кузянские богословы начнут обосновывать свои дарбаты Платоном и Аристотелем. Начнут они молиться об укреплении семьи, о победе российского оружия в Сирии и так далее. И мир опять не перевернется. Но другое дело, что этого, конечно, никогда не будет. Но почему бы не пофантазировать? Потому что один раз подобное произошло. В Риме государственной религией стала религия каких-то странных восточных бродяг. И пока мир от этого не перевернется. Что одновременно и хорошо, и плохо. Теперь же поговорим о Августине, о самом крупном представителе уже господствующей церкви. Будем сказать, патристики господствующей церкви. Августин епископ. И, пожалуй, это самый крупный мыслитель во всей патристике. Он не только богослов, он и философ полностью святого слова. Он ставит и философские проблемы. Это буквально в двух словах о общефилософских взглядах и потом об эстетике. Значит, Бог, как вы поняли, сотворил мир из чего?
Из ничего.
Так что между Богом и миром пропасть. Все, что не Бог, то ничто. И если, как пишет Августин, Бог разожмет свои пальцы и выпустит мир из рук, мир обратится в ничто. Все, что не Бог, то ничто. Значит, понятно, что в этом мире нет никаких законов. У ничто не может быть законов. Есть только Божьи чудеса. Если в мире что-то происходит, значит, это Бог творит чудеса. Кирпич вверх полетел — чудо, кирпич вниз полетел — тоже чудо, как закон себе протекать. Потому что все, что не Бог, это ничто. Дальше, как человеку этот мир познавать? Вот как устроен, понятно, как познавать? Ну, ясно, что ничто познать, во-первых, невозможно, а во-вторых, грешно. Когда мы смотрим на ничто, мы отвлекаемся на Бога. Это, говорит Августин, похоть очей. Видите, смачно выражался святой. Сразу понятно. Не то, о чем мы подумали, но это святой, конечно. У католиков святой, православных, правда, блаженный, это рангом ниже, но все-таки необычный. Так вот, похоть очей. Так что все ученые страдают именно этим грехом. Ну, раз нельзя познавать мир, значит, конечно, надо познавать Бога. Спрашивается, как? Вот Плотин сам в экстазе поднимался в Бога. Может ли такое допустить Августин? Нет. Бог не сходит к человеку. Активной стороной является не человек, а именно Бог. Если Бог захочет, Он не спошлет любому из нас знать. А кому не спошлет, тем верить. Притом верить не только в Библию, но и в постановление церковных соборов. Тут Августин себя проявляет как хороший церковный бюрократ. Видите, с одной стороны, он пламенный фанатик, с другой стороны, бюрократ, педант. Не только Библия, но и соборы священные, в них Дух Божий. Значит, с познанием разобрались. И теперь вопрос, как жить. Для начала, как жить в нашем? Как относиться к государственной власти, как относиться к богатству? Ведь все-таки он наследник бунтарей, и с другой стороны, он наследник он епископ государственной церкви. Как примирить? Августин находит гениальное, я бы сказал, решение. Государство, с одной стороны, разбойничья шайка, но с другой стороны, всякая власть от Бога. Если Бог решил нам дать в качестве власти римского цезаря ему разбойничью шайку, Богу виднее. Но кто мы такие, чтобы решать, что хорошо, что плохо? Значит, Христос терпел и нам велел, а на том свете всем богатство. То же самое с богатством. Богатство, конечно, зло. Но богатством надо правильно пользоваться.
Догадайтесь трех раз, что значит правильно.
Все довольно просто. То есть, с одной стороны, видите, богатство и государство зло, а с другой стороны, мне кажется, и не совсем зло. А вот восставать против богатства и против государства, вот это однозначное зло. Аскетизм большее зло, чем богатство. Бунт большее зло, чем государство. Но самый интересный для христианина вопрос, конечно, кто попадет на тот свет. И вот тут Августин, я бы сказал, является шедевром религиозной логики. Вот у обычного современного христианина спросить, кто попадет. Ну, кто в Бога верит, обряды исполняет, молится. А это значит приписывать Богу логику. А Бог выше логики. Кто мы такие, чтобы считать, что у нас есть заслуги? Бог увенчает не твои заслуги, а свои дары, говорит Августин. Попросту говоря, он отправит в рай, кого захочет. Правда, из числа христиан, все некрещенные младенцы, все язычники, все безбожники, все попадут в ад. Но из числа христиан, да, некрещенные младенцы в особенности. Но из числа христиан будут избраны не по заслугам, а по свободному Божьей воле. Но если бы Августин подумал еще немножко, то он бы решил, что и крещение не обязательно. Может быть, в рай попадут только атеисты. Кто мы такие, чтобы указывать Богу, кого надо, кого не надо? Но до этого все-таки не дошло. Итак, Бог пошлет в рай, кому захочет. Отсюда, кстати, угольный вывод, церковь, оказывается, не нужна. Тут Августин, конечно, не доработал. И поэтому протестанты в 16 веке эти взгляды Августина обернули против католической церкви. И тогда католическая церковь от этих взглядов откажется. Сочтут, что тут Августину не было озарения, все-таки он как человек ошибся. Так вот, французский писатель Марсель Эмэ написал рассказ «Благодать», который, на мой взгляд, вдохновлен именно этими взглядами Августина. Жив в Париже человек, которого Бог при его жизни увенчал нимбом, изо всяких заслуг. Но жене этого человека нимб не понравился. Она была мещанка, ей не нравилось, что ему так уделяется. Значит, от нимба надо избавиться. Как избавиться, если действовать логично? Грешит. Он грешит, а нимб не исчезает. Он перепробовал все семь смертных грехов и остался с ним. В конце он стал сутенером, и при свете нимба пересчитывает ночью деньги, получаемые из проституток. И в его душе поднимается бесконечная благодарность Господу за беспредельную щедрость и бескорыстный дар. На мой взгляд, повторяет пародию именно на взгляды Августина, если бы Августин был прав, подобные случаи происходили бы буквально каждый день. Но их чего-то не наблюдается. Итак, теперь что касается эстетических взглядов Августина. Ну, во-первых, что касается искусства, он допускал искусство, он не так радикален, конечно, в особенности музыка. У него есть книга отдельная о музыке. Правда, не столько о музыке, сколько о теории музыки. Музыку он определяет как науку хорошо музыкировать. Именно науку. И это определение музыки в средние века станет воинствующим. Искусство, в общем, вообще не говорится, наука хорошо музыкировать. Если брать музыку именно звучащую, то, конечно, музыка церковная, конечно, музыка хоровая. А подумайте, кстати, веселая или грустная?
Веселая.
Знаете, основать можно и то, и другое. Но Августин, как епископ господствующей церкви, требует ликования. Знаете, с тем же успехом, конечно, можно обосновать и печальные, но скорбимые греха человечества. Но когда они были в оппозиции, вот тогда они скорбели. А вот когда они стали государственной церковью, вот тогда ликование. Ликование, ликование, еще раз ликование. Соответственно, в этом ликовании лучше, чтобы не было слов. Слова мешают. Следовательно, что это за музыка такая ликующая, хоровая, почти без слов? Аллилуйя. Или по латыни юбиляция. Вот высшая музыка с точки зрения Августина. Ну, логично, видите. Такой эмоциональный порыв в славе Господа. Итак, это что касается отношения Августина к музыке. А вот теперь более противный момент. И Августин, и многие другие авторы задались таким вопросом. Совпадает ли красота с Богом? И ответ был нет. Бог выше красоты. И вот что же у нас получается. В том мире есть Бог. И вот он не подобие, а именно знаки. Одни знаки сходные. Это там красиво. Красивое лицо, красивое дерево, красивый закат – это сходность. А другие не сходные. То есть безобразные. То есть какие-нибудь отвратительные животные, черви, тараканы. Дальше каждый мир своей сходности представит. Все это знаки Бога. Спрашивается, искусство должно изображать какие знаки, сходные или не сходные? Вот вы мыслите по-своему. Исходные. Почему? Да потому что при созерцании гадостей наша душа обращается к Богу. Понятно? По-своему он тоже логичен. Поэтому священные предметы, в том числе и Бога, можно изображать и нужно изображать. В виде безобразно. Такое есть, кстати, не только в христианстве, и в буддизме такое есть. То есть религиозный фанатизм, который ставит Бога выше красоты, выше истины, выше добра, тем самым проповедует прямо противоположное безобразие, ложь и зло. Итак, как видите, Августин ориентирует искусство на изображение несходных знаков. Примерно такие же взгляды в Византии излагал его младший современник, которого мы называем псевдодионисием. Псевдодионисием. Но опять-таки тот же случай, как с псевдолонгином. Мы не знаем, кто этот автор, его было принято называть Дионисием, но это другой человек. Так вот, псевдодионисий и Августин говорят примерно одно и то же. Вот послушайте цитату. Когда Бог восхваляем через прекрасные обличия, Он восхваляем по образу мира сего. Когда же Он восхваляем через обличия неподобные и несообразные, они возвращают наш дух к Богу и не дают духу удовольствоваться простым подобием. А вот комментарий историка. Несходные образы необходимо строить на принципе диаметрально противоположным античным идеалам. В них, по мнению псевдодионисия, должны полностью отсутствовать свойства, воспринимаемые людьми как благородные и красивые. Для изображения высших духовных сущностей стоит заимствовать образы от предметов низких и презренных, таких как животные, растения, камни и даже черви. Поэтому при этом божественным предметам воздается, по мнению псевдодионисия, значительно больше славы. И другая цитата. Элементы невзрачного, неприглядного и даже безобразного с ранних христианских времен стали активно внедряться в западном изобразительном искусстве и прочно утвердились в нем до конца Средневековья. Ряд причин привел к возникновению этого феномена. И не последнюю роль здесь сыграло оправдание безобразного в эстетике отцов церкви, прежде всего блаженного Августина. Так что, как видите, у западного антиискусства 20-21 веков есть предыстория. Конечно, в нынешних свинствах виноват уже не Августин и не религиозный фанатизм, в нынешних свинствах виноват рынок, но при желании им есть на что опереться, в том числе и в христианской традиции. Это мысль понятна? Просходные и исходные образы. Вот так. Разумеется, потом в средние века от этих взглядов Августина более или менее откажутся, когда времена там более спокойные. А потом в эпоху Возрождения, так как и Северное Возрождение, Посх и все остальные, они снова к ним вернутся. Вопрос есть? Пожалуйста. Тогда вот, напоминаю, в следующий раз контрольные, два вопроса из трех. Те, кто пришли вовремя, те уже списали и сфотографировали, так что с остальными надеюсь поделиться. И кто хочет пятерку, те стараются расшифровывать все термины, которые мы употребляем. Вот тот же самый релятивизм или империализм, или идеализм. Чем больше знаний терминов вы покажете, тем лучше. Так, как он будет?